Два человека пострадали в результате пожара в департаменте Восточной Пиренеи на юге Франции, который охватил уже более 1500 гектаров. Об этом заявил префект департамента Пьер Риньо де Ламот. Ранее власти департамента сообщили, что пожар усиливается, а бороться с ним становится сложнее из-за сильного ветра. К тушению были привлечены почти 700 пожарных, а также спецавиация. Лесные пожары вспыхнули во Франции на фоне аномальной жары, которая охватила страну. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в большинстве департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее. Фильмы золотой коллекции Госфильмфонда России можно посмотреть бесплатно в саду имени Баумана в Москве на большом уличном экране. Отмечается, что экран расположен рядом с исторической сценой «Ракушка». Эта площадка – одна из главных достопримечательностей сада. Она была построена в начале прошлого века. В программу летних показов войдут картины, которые стали классикой советского кино. 8 июля зрители смогут увидеть семейный фильм «Усатый нянь», а 15 июля – комедию «Карнавал» с Ириной Муравьевой. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
Вечер добрый, дорогие друзья, в студии «Радио Спутник». Программа «Песочный интерес», а значит, сидит священник Павел Островский. Справа от него, не знаю, как для вас, кстати, как вы это видите, Полина Уварова. Мы вас всех приветствуем. Это «Песочный интерес», программа, в которой мы обсуждаем чаще всего светские новости, пытаемся из последних сил дать им какой-то христианский окрас. Полина, привет.
Добрый вечер, отец Павел. Ну, в принципе, у нас неплохо получается. А если вам вдруг что-то не нравится, вы можете нам через полчасика позвонить, пообщаться. И если нравится, тоже можете это сделать. Пишите нам комментарии во все соцсети «Радио Спутник» под «Песочным интересом». Будем их читать, комментировать, отвечать, как обычно. В общем, давайте начинать, наверное, да, отец Павел? Новости
давайте,
у нас
давайте.
В христианском ключе. Давайте. Но начнем с хороших новостей. Ура! Российские военные освободили Константиновку, предварительно заблокировав в ней гарнизон ВСУ, заявил первый замначальника генштаба Сергей Рудской. Приходит много кадров очень из захваченной Константиновки. Это ворота на Славянской, Краматорской. И следили ли вы? Как?
Да, я слежу за военными сводками. Как бы подписан на несколько каналов разной направленности, то есть как бы те, которые проукраинские, те, которые пророссийские. Ну и в целом, мне кажется, сегодня многие каналы, которые вот дают карту боевых действий, они уже понимают, что, так скажем, со всех сторон эти карты уже смотрят, поэтому примерная информация у всех более-менее одинаковая. И именно по этой причине, кстати, я всегда, ну, так скажем, может быть, огорчался тому, что мы в информационном плане где-то несколько проигрываем, потому да. что когда ты смотришь так в информационном плане, то кажется, что все крах, конец, и, как молодежь говорит, кринж. Вот. А когда ты смотришь на
фактологию,
реальную действительность на поле боя, да, то, что делают наши солдаты, то там совершенно ситуация обратная, причем это касается правды. По сути, по всем фронтам, но Константиновка просто город. Город большой, это и правда ворота и на Краматорск. Сначала Краматорск, потом Славянск. Но надо сказать, что к Славянску подходит с другой стороны. Уже там 8 uh-huh. километров осталось, если верить картам. Почему мы так акцентируем, может быть, сегодня на этом внимание? Потому что боевые действия вообще постоянно происходят. Ну, по той причине, что в ДНР осталось, по сути, только два крупных города. Все остальные уже захвачены, это Краматорск и Славянск. После этого понятно, что все, ну вот, когда большой город захвачен, да, и вокруг него других больших городов нету, то дальше все остальные вот эти маленькие села, они все автоматически постепенно падают. Угу. Сложно защищаться, когда рядом находится крупная агломерация. И поэтому понятно, что после Краматорска и Славянска, надеюсь, до освобождения полного ДНР, вот. А после этого уже, собственно, непонятно, в общем, во что будут упираться украинцы. Хотя, как говорят некоторые эксперты, что российские предложения о переговорах с каждым разом они для украинской стороны все хуже
все
и хуже.
Все хуже и хуже, да. Ну, да. Логично, в общем-то,
что-то. Да, я читал тут в новостях, что Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что теперь, значит, эта буферная зона будет идти по Харьковской, Сумской еще, значит, областям.
Да, были новости.
Ну и по сути, если смотреть, опять же, карту боевых действий, то уже достаточно серьезная часть Днепропетровской области захвачена, уже бои идут по Харьковской области, в Сумской области тоже здесь. Я думаю, что украинская сторона это все понимает и видит безрезультатность попыток раскачать наше общество, потому что, конечно, да, людям тяжко, непросто, и даже вот эти такие бытовые моменты, касаемо там нехватки где-то топлива или еще чего-либо, да, но общество не раскачивается. В этом смысле, слава богу, что у нас народ все-все понимает, вот, и понимает, что сейчас вообще не время как-то что-то там...
Кипишить,
да. То есть надо закончить начатое и уже потом разговаривать.
Ну, есть еще такая история, ее часто повторяет Сергей Борисович Переслегин, есть такой, я часто его слушаю, он говорит о том, что любая...
Нет бы Новый Завет читать, Полин.
А кто вам сказал, что я не читаю? Может быть, я успеваю.
Просто вбросил.
Ну, это, кстати, хороший совет, читать Новый Завет, друзья, но просто он что говорит, что любая ситуация, которая в нашей стране длится больше 2 недель, уже не считается какой-то, ну, скажем так, экстренной и критической. То есть люди настолько быстро у нас адаптируются к любой истории критической, что в целом сейчас поначалу было действительно, вы просто вспомнили про топливо, про бензин, поначалу было как-то тревожно, а потом это еще подхватили разные телеграм-каналы, мне кажется, намеренно, и, собственно, сейчас уже, мне кажется, люди подуспокоились, вам не кажется?
То, что люди подуспокаиваются, это я с этим согласен. То, что вообще русский народ достаточно терпеливый народ, это сама история показывает. Но не стоит сбрасывать со счетов накопительный эффект. Он всегда существует, просто если народ терпеливый, то накопительный эффект происходит медленно. Но, опять же, да, нам хорошо было бы всем понимать, что чем дальше мы от этой точки кипения будем находиться, тем лучше.
Ну, да.
Никогда не знаешь, когда оно то случится. Вот мы с моей любимой женой Маргаритой Александровной, поклон тебе, Маргарита Александровна, всегда нужно помнить, кто Костя в будку бросает, да, кто меня кормит.
Обязательно, да, конечно.
Вот мы с Маргаритой Александровной, моей супружницей, читаем вслух «Братья Карамазовы». Вообще, когда читаешь с кем-то и вслух, как-то по-другому воспринимается. Вот. И то, как он описывает действительность, да,
Достоевский,
да, Федор Михайлович, да, например, какие там были церковные, значит, отношения, как вели себя там разные товарищи, то ты, в принципе, понимаешь, что Советский Союз не случайно произошел. То есть...
Вы еще «Бесов» потом почитаете.
Это я читал. Да там вообще что ни глянь, но вот это ведь роман Карамазовы, он написан уже в конце 19 века. То есть до... Мы там посчитали, до 17 года, когда, собственно, уже рухнула Российская империя, оставалось 40 лет. И то, как он там это все описывает, заставляет задуматься, да, и не хочется, чтобы мы, правда, вот это испытывали беспрерывно на прочность терпения русского народа. Вот это лучше не делать, конечно.
Ну, давайте перейдем к новостям не очень хорошим. Предлагаю, про католическую церковь поговорим.
Давай.
Архиепархия католической церкви в Сан-Франциско выплатит 395 миллионов долларов по искам о насилии над детьми. Об этом сообщает Guardian и пишет, что сумма будет выплачена пострадавшим от действий священнослужителей и церковных чиновников. По условиям урегулирования архиепископ Сан-Франциско Сальваторе Кардилеоне должен будет написать личное письмо с извинениями каждому из пострадавших. Следили ли вы за... Ну, вообще, это достаточно известная история.
Это достаточно известная история.
Мне
хотелось бы отталкиваться от этой истории, потому что, конечно, да, ну, если кто не знает, я вообще рекомендую посмотреть такой фильм «В центре внимания». Он получил «Оскар». Это фильм на основе реальных событий, который подсвечивает достаточно серьезную тему сексуального насилия, значит, от лица священнослужителей Римо-католической церкви. Ну, в фильме там рассказывается про бостонских педофилов и насильников, вот, очень подробно. Ну, просто, если кто не знает эту тему. Но мне хотелось бы, отталкиваясь от этой темы, поговорить о том, что, в принципе, в нашем королевстве происходит, потому что я не сомневаюсь, что большая часть священнослужителей Русской Православной Церкви, это достойнейшие пастыри, подвижники, трудяги и так далее. Но есть, конечно, и, так скажем, волки в овечьей шкуре. Да? Я сейчас не буду брать те грехи, которые как бы скрытые скорее внутри сердца, да, которые не так заметны. Например, то, что писал апостол Петр, это получается, апостол Петр, если кто не знает, это первый век христианства, это буквально первое поколение христиан.
Ну, ученик вот, Христа.
Ученик Христа, спасителя. Да. Вот апостол Петр пишет: «Пастыри ваших умоляю пасти стадо Божие не из злой корысти». Что такое злая корысть? Угу. Во-первых, ну, корысть – это когда ты делаешь что-то с какой-то выгодой для себя. Злая корысть – это когда ты вообще изначально что-то делаешь только ради выгоды.
Ну, то есть священники идешь ради наживы.
Да, да, да. И, соответственно, раз апостол Петр уже умоляет каких-то пастырей, значит, все делать не из злой корысти, вы понимаете, да, какие уже могли быть проблемы с духовенством в первом поколении священников, да. Но, понимаете, вот злую корысть еще бывает не сразу увидишь.
Угу.
Потому что человек может как раз ради денег, да, улыбаться и даже много чего делать, а тихонечко себе просто там рублики скапливает, даже тратить их не будет. Даже бывает человек из корысти настолько жадный, что бедный живет.
Ну, да.
Да, просто да. Деньги складывает. Но есть некоторые вещи, которые очевидны для всех. Это вещи касаются каких-то сексуальных преступлений, домогательства там, или, там, не приди Господь, насилие, или совращение и тому подобное. Это происходит редко. Но я хотел бы заметить, что сейчас мир стал информационный, и слава Богу, что вот это новое поколение христиан, молодых ребят, которые сейчас приходят в церковь, да, они совершенно по-другому относятся к этой проблеме, потому что очень часто приходилось слышать от пожилых людей, когда если вдруг какого-нибудь священника на чем-то там поймали,
угу.
Или, значит, какая-нибудь женщина про священника говорит, что вот он меня домогался, то ему, значит, вот говорили, ну, как бы там помолись за него, надо простить и там, и все остальное. А вот новые ребята, которые приходят, молодые, которые вот, мне кажется, такой трезвый взгляд на жизнь, то, что если вдруг такое происходит, не молчать, да, сообщать священначалью, и, слава Богу, это вот я и лично об этом знаю, да, потому что приходится, да, контактировать по таким случаям, когда ко мне обращаются, что наше вот руководство высшее, да, подходит к этому максимально строго. Да, и когда вдруг какие-то есть данные о том, что священнослужитель там даже каким-то образом домогается, то есть еще нету каких-то, знаешь, прям действий таких вот уже прямых, только вот как-то начальное действие уже очень строго к этому подходит. Вот, дай бог, чтобы у нас это все продолжалось, да, и чтобы всех волков в овечьей шкуре выводили наружу, запрещали, лишали сана. Это всегда очень, ну так скажем, помогает.
Ну, то есть вы считаете, что прям сразу же идти, если что-то такое с вами... Это, на самом деле, мне кажется, важно слышать, потому что у нас долгое время не только внутри церкви, но и вообще к любой проблеме насилия, у нас же есть проблема с тем, что случаи насилия... В принципе, предлагают жертвам замалчивать, потому что там то сама виноват или сам виноват, то не выноси ссор из избы, то еще что-нибудь. То
есть... Вообще, хотел сказать, что это большая-большая проблема, потому что если не брать церковную действительность, да, хочу подчеркнуть, что у нас это все-таки достаточно редко встречается, но все равно даже все эти редкие случаи нужно совершенно бескомпромиссно, жесточайше искоренять. Но вот если брать просто вообще, что в нашем обществе есть, то, конечно... Я просто по исповедям знаю, какое количество женщин подвергается насилию,
uh-huh.
И они об этом не сообщают. И, конечно, это в том же числе связано с неким каким-то странным осуждением женщин, то есть осуждением тех, кто пострадал. Это, правда, очень странно, и это совершенно недопустимо. То есть, когда женщина подверглась там, насилию или домогательствам, ей говорят, сама виновата, посмотри, ты как оделась, там, или еще uh-huh, что-либо. Uh-huh. Да? То есть, даже косвенное оправдание насильников или тех, кто домогается, оно совершенно недопустимо. И, конечно, с этим, конечно, нужно, безусловно, работать, менять это, вот такое представление, да, чтобы, если женщина подверглась насилию, чтобы она никогда не боялась. Да, прийти спокойно в полицию, написать заявление, да, может быть, как бы дать возможность, чтобы люди были защищены, чтобы это в прямом смысле как-то анонимно происходило. То есть сохраняли, ну как, человек не может анонимно, конечно, это сделать, тебе придется свидетельствовать, но чтобы давали гарантии конфиденциальности, угу. Да, чтобы не знали, как там и что.
Ну и, наверное, последнее, что хотелось бы тут добавить, что если вдруг в вашей семье кто-то приходит вам и говорит о том, что это произошло, конечно, поддержите такого человека, разберитесь, подставьте плечо, окажите помощь и поддержку вообще всяческую, да?
Да, ну, я хочу прочитать комментарии. Тут всегда, когда мне хоть кто-то в чем-то укоряет, я всегда рад это озвучивать. Пользователи с ником УАЗ Киллер, не знаю, возможно, он уничтожил завод ульяновский автомобильный, но он пишет, товарищ служитель Культес, не захватили, а освободили, пересмотрели украинские каналы, Ну, это, наверное, про то, что сказал, может, где-то, что Константиновку захватили. Не знаю, вы там как угодно, я вообще считаю, что вся земля русская. Вообще давно пора освободить полуостров Кипр.
Поехали.
Он же православный, да? Я там отдыхал, ну и все. Он же полуостров, да?
Нет.
Нет? А что у нас? Где у нас полуостров?
Ну, Греция, например, на полуострове.
Так, Кипр не находится. Это Кипр прям остров-остров?
Да, отец Павел.
А Крит? Так, друзья мои, ну-ка напишите в комментариях.
Я просто уже сижу, смотрю на вас и думаю, насколько вы...
Не, подождите.
Серьезно, ну посмотрите, у вас вот интернет есть, наберите, вам фоточку выдаст.
У нас есть пользователи, подписчики, которые напишут. Если Кипр полуостров, значит наш. Если нет, тогда ладно.
То есть острова мы оставляем?
Да, ну надо начинать с полуостровов.
Хорошо, ладно. Хорошо, что Ямал уже наш, все вообще замечательно. Давайте про семейную ипотеку поговорим, а то... Иногда не понимаю, куда наш с вами диалог у нас выводит. А семейную ипотеку у нас решили условия по ней не менять до 1 октября, до выборов. Ну, как по факту до выборов. Я уж не знаю, насколько действительно они внутри это привязывали, то есть специально ли они поставили эту дату после 1 октября или нет. И одновременно с этим, то есть вообще это хорошая новость. Вот я как человек, который очень пытается взять сейчас семейную ипотеку, рада этому факту. Но сразу же пришли другие новости, что выдача ипотеки в России выросла в полтора раза за первое полугодие 2026 года. То есть российские банки выдали ипотечных кредитов на 2,18 триллионов рублей. И связывают это, соответственно, специалисты одного из банков проводили это исследование и считают, что рынок восстановился после прошлогоднего спада. У меня здесь возникает закономерный вопрос, не связано ли это с тем, что просто все настолько были напуганы изменениями ставок по семейной ипотеке, что просто побежали уже просто продавая последние какие-то активы, чтобы взять эту ипотеку хоть как-то.
Ну, вот в этом весе и на самом деле какой-то кошмара, что, знаешь, это такой типичный маркетинговый ход. Угу. Вот хлеб, предположим, стоил 10 рублей. Потом мы резко поднимаем цену хлеба до 25 рублей. Мы все этому ужасаемся, не знаем, что с этим делать, а потом постепенно мы снижаем цену хлеба до 21 рубля и потом считаем, что это хорошая новость. Вот в чем косяк. Да? Вот это проблема, потому что я не вижу здесь ни одной вообще хорошей новости. В том, что продлили семейную ипотеку до 1 октября, она все равно для большинства семей совершенно недоступна.
Это правда, ну, по крайней мере, на достаточного размера жилье, скажем так.
Именно, да. Именно. Если мы говорим про семейную ипотеку как поддержку там, чада рождения и все остальное, то ну никоим образом да, семья там, в 3 ребенка, в 4 ребенка, ну, которые нужны там, квартиры там, хотя бы трехкомнатная, если уже четверо детей, там трехкомнатная, это невозможно, да, лачуга какую-то, да, но тоже все понятно. Но... А то, что растет количество ипотек, это же, ну давайте посмотрим, на какие квартиры оно растет, давайте посмотрим на то, что строится массово. Я, конечно, сразу скажу, что я живу в московском регионе, я не знаю, какие квартиры строятся в провинции, не отслеживаю, можете написать в комментариях.
Да, пожалуйста.
Но, по крайней мере, в Москве и Подмосковье основные квартиры, да, на которые, собственно, берут ипотеки, это квартиры по там, 20-25, максимум 30 метров. То есть это такие мизерные однушки, в которых, ну, уж как бы ты там не хотел, да, но, в общем, там...
Ну, была же новость, что 43-45 квадратных метра – это самые покупаемые квартиры вообще сейчас. Это такая либо большая однушка, либо маленькая двушка.
В общем-то, это все... Поэтому, если кто-то этой новостью может радоваться, то понятно. Этой новости радуются те, кто, собственно, получает прибыль из банковского сектора.
Ну, вот.
Давайте порадуемся за них, за наших банкиров.
Хотела обратить внимание. Вы понимаете, я же тоже как бы жертвой пала этого немножко, потому что когда... В общем, приближалось 1 июля, не так давно. И мы с мужем уже пытаемся хоть как-нибудь, хоть куда-нибудь влезть. Кстати, не успели до 1 июля, ничего мы пока что не взяли. Но когда оно начало подходить, везде, во всех пабликах начали... И, кстати, не только в пабликах, на крупных новостных порталах начали появляться какие-то инсайты того, как все будет меняться. И там был просто тихий ужас. То есть мы понимали, что если сейчас это примут, мы вообще ну, просто пролетаем, как фанера над Парижем. И в любое место мы... И собственно, эта паника, она как будто специально разгонялась. Ну, то есть, почему это никто не проверяет, например, мне интересно.
Ну, я не могу сказать вообще, что у нас кто-то там что-то проверяет в плане информационной какой-то там политики, да, то есть, в принципе, то, как у нас в информационном поле работают представители нашей власти, да, это, ну, так скажем, уровень магнитофона кассетного, да, то есть это просто, ну, это очень все отстало. Не хочу уже здесь, знаете, по пальцам расслаживать, как, что вообще, на что реагирует народ. Я просто помню, что когда еще только-только начинали замедление там, каких-то там социальных сетей и все остальное, это было достаточно давно, угу. Я уже тогда, просто потому что я работаю в информационном поле, уже тогда говорил, чем это закончится, как это, что это, чем это, ну, как бы, то есть какая будет реакция общества. Я отлично помню, как мне... Мне есть знакомые, в том числе и во власти, достаточно серьезные люди, как мне они говорили, да ничего не будет. Народ отлично все перестроится, и вообще все будет нормально. Да, посмотри, какое возмущение у людей, да, и какое сопротивление у людей идет, в том числе люди массово установили средства обхода. Да, угу. Это видно, потому что вот совсем недавно была новость, то, что запрещенный Инстаграм, признанный экстремистским всем остальным, да, восстанавливает аудиторию. А самую быстро набирающую из запрещенных сетей аудитории является Threads, который также является uh-huh. производом от Инстаграма. Да? Ну, то есть, потому что люди поставили средства обхода. Да? Поэтому, знаешь как, я когда на это все смотрю, такое впечатление, что у нас в стране есть две задачи. Это чтобы у нас не погиб строительный бизнес и банковская сфера. Вот у них вообще все хорошо. А все это происходит, конечно, за счет остальных людей, и я не вижу здесь радостных новостей. Если кто-то со мной не согласен, я готов даже выйти на диспут с кем угодно. Пусть мне расскажут представители власти, если кто-то такой есть. Я, понимаешь, я же могу ошибаться, угу. Я же не против. Пусть кто-то мне расскажет стратегию, да, решить проблему демографии. Пусть так, ну,
как придумали решить.
Как придумали решить проблему демографии. Вот прям последовательно. А я готов оппонировать. Готов просто... Я не буду там кричать, ничего. Просто задавать вопросы. Ну, учитывая, что я многодетный отец, и прямо скажу, что от государства, именно в плане поддержки детей вот, там, и в плане жилищной, я ничего не получил. Я уже много раз рассказывал, что отстоял, честно, в очереди 9 лет на получение участка, не сдвинулся вообще ни на что. Я готов просто как представитель общества, как обычный многодетный отец, знающий, как и что, общающийся с большим количеством других семей, оппонировать. Но просто потому, что то, что предлагается, это, на мой взгляд, это вообще ничего не решает, от слова совсем. Угу. Усугубить может, безусловно, потому что то, что люди влезают в ипотеку, в том числе и семьи.
Ну да, рождение детей не способствует.
Когда у тебя долговая яма, это правда. Это...
Но сейчас вот вроде бы вводят кредитные каникулы для тех, кто рожает второго ребенка и далее. То есть если у вас, например, два ребенка, вы третьего рождаете, то тоже можно взять полтора года перерыва и не выплачивать ничего.
Можно я комментарий прочитаю?
Да, вот, я тоже на него смотрю.
Татьяна Панкратова, добрый вечер. 12 лет назад одобрили ипотеку с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса на
полтора миллиона.
Я родила к этому моменту третьего ребенка
не в своей однушке.
На те деньги мы могли купить однушку в Подмосковье. Это смешно. Но, по милости Божьей, через 2 месяца обычную ипотеку одобрили. Пришлось первоначальный взнос искать. В него-то все обычно и упирается. Ну вот смотрите, да, то есть, когда рождается третий ребенок, да, то есть у людей нет такого, что государство тебя именно поддерживает. Оно идет, там, как тебя встречает, помогает, все остальное, да. То есть люди... А обычную ипотеку взяли, угу. Да, потому что на семейную ничего уже там не получалось. Обычную ипотеку, да, вот вы, Татьяна, напишите, сколько вам еще лет выплачивать, да, если не секрет, какой у вас взнос, да. Чтобы было понятно, реальность, как в реальности живут, потому что многодетные семьи. Да, есть выход, сельская жизнь. В этом смысле,
это
конечно.
Тоже сложно, собственно, сельская жизнь, это нужно купить землю. То есть, на самом деле, семейную ипотеку выдают и на землю под постройку дома.
Я про другое. То есть, ты покупаешь где-то землю в глуши.
Угу. Да? Если только в глуши,
не,
да.
В глуши, не, ну, у нас большая страна, в глуши. И, правда, вот сельская жизнь. Уже, значит, лишь бы там был хоть какой-то интернет, дети получают образование дистанционно, ну и, соответственно, в глуши жить.
Ну и ты работаешь еще каким-то образом, тоже дистанционно, видимо, ну, или еще как-то.
Грибы собираешь, скот, сельская жизнь, крестьянская. и как-нибудь выживаешь. Или вот Ксения Коновалова, например, пишет. Спасибо большое, что вы комментарии пишете. Ваша точка зрения всегда она важна. Ксения Коновалова пишет. Я родилась в Московской области. Не замужем, детей нет. Мне вообще нереально получить квартиру. Всю жизнь работаю и живу в съемном жилье. Это тоже реальность.
Это правда, да.
Да, потому что если, например, вот у меня знакомый сейчас закончил архитектурный колледж. Зарплата архитектора, у него своего жилья нет. Зарплата архитектора 100 тысяч рублей.
Ну, это еще неплохо, кстати. Да. Есть у нас и ниже зарплаты.
Ну, потому что она талантливая, хорошая, да. 100 тысяч рублей. Ну, вот скажите, пожалуйста, 100 тысяч рублей, ты на первоначальный взнос...
Долго будешь копить,
Долго будешь копить, конечно, да. А человек все уже там 20 лет могла бы там, знаете, как-то и стране, и все.
В общем, острая тема, мы к ней, возможно, вернемся после перерыва. И после перерыва нам можно будет звонить. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью.
Песочный интерес. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
Вам удобно?
Ну да.
Лампа не слишком светит в лицо?
Нет.
Камера не смущает?
Вовсе нет.
Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил развитие отношений Москвы и Бишкека и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова. Глава нашего правительства провел встречу с председателем Кабмина, руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым. Оба прибыли в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Мишустин выразил надежду, что в ходе контактов будут найдены новые идеи, чтобы придать отношениям России и Киргизии дополнительный импульс развития. Минобороны Польши приняло решение раскрыть информацию о поставках оружия Украине за 4 года на фоне сообщений о тайной передаче Варшавы ракет для систем «Патриот». Об этом сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш. Ранее в республике вспыхнул громкий политический скандал после заявления о возможной тайной передаче Украине ракет для систем ЗРК «Патриот». Глава бюро по международной политике при администрации польского лидера Марчин Пшидыч сообщил, что Польша могла передать эти ракеты Украине весной этого года. Самолет во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго получил небольшие повреждения из-за салюта в честь Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CBS. Воздушное судно попал в пиротехнический заряд. Отмечается, что экипаж почувствовал большой взрыв. В результате инцидента никто не пострадал и посадка прошла успешно. По данным полиции, пиротехнический снаряд нанес лишь небольшие повреждения покрытию. Два предприятия, расположенные неподалеку от греческого города Салоники, полностью сгорели. Об этом пишут СМИ. Сброс воды с воздуха будет продолжаться все воскресенье, чтобы уменьшить густоту дыма в местности и ограничить распространение опасных веществ. Уточняется, что уничтожен завод по переработке отходов и текстильная фабрика. В аэропорту Катания на Сицилии воздушное движение нарушено из-за облака пепла с горы Этна. Многие рейсы в Катании отменяются, задерживаются или перенаправляются в другие пункты. Гора Этна начала выбрасывать пепел рано утром воскресенья. Вулканическая активность усилилась в течение дня, и к середине дня стало видно облако пепла высотой около 1,5 километра. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе оказались на первых строчках антирейтинга чемпионата мира по футболу. Об этом пишут СМИ. Футболисты стали лидерами среди полевых игроков по проценту дистанции, которую они преодолевают шагом на турнире. Месси прошел пешком 47% от общего расстояния, а Мбаппе 45%. Оба игрока делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира. Следующий выпуск новостей через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес». Священник Павел Островский и я, Полина Уварова, в студии. Обсуждаем новости в православном ключе. Нам можно звонить. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Пишите также комментарии, будем их читать и обсуждать. Вот, кстати, нам тут много накидали по поводу кредитов и вообще демографической политики. Отец Павел, например, родители вложили свою трешку, и мы все вместе теперь живем, прописаны в Подмосковье на 120 квадратных метрах.
Это Татьяна Панкратова, которая рассказывала, как у них там подробности.
Но дети учились в колледже, 4 года уже снимаем в Москве двушку. Ребенок пытался взять учебный кредит, поступил в институт, и тут тоже западня. Кредит не давали, пока не было зачисления. При этом не зачисляли, пока не оплатили учебу. Опять пришлось доставать деньги, чтобы дали кредит. Все сделано, чтобы его не давать, так как по 3%.
Ну, в общем, что здесь можно сказать? Что если бы вся эта кредитная система, да, ипотечные и прочее, если бы она работала, да, то у нас не было проблемы с демографией. Но у нас демография и ситуация ухудшается в стране, да, а банковская система, она у нас, слава богу, живет. Ну, слава богу, для банковской системы. Ну, и, наверное, для страны, я здесь не хочу, чтобы наша страна экономически развалилась, да. Но несмотря на все различные события, которые с нашей страной происходили, и ковид очень сильно бил, и когда специальная военная операция началась, сколько там санкций новых и все остальное, да, банковская система живет, все понятно, да, но по сути, в том числе за счет народа. Здесь, кстати, есть комментарий, я с ним категорически не согласен, частично, правда. Демографию могут исправить только сами люди. И в 41-м рожали, и в 45-м рожали. Какие гарантии, какая помощь? А рожали. У людей другие ценности были. Вот с чем сначала соглашусь. То, что ценности были, правда, другие. Потому что если мы берем даже 45-й год, да, когда был день у нас Победы, год победный, да, то если вы посмотрите, это было примерно плюс-минус 30 лет с того момента, как рухнул Советский Союз. И понятно, что еще так или иначе поколение победителей – это люди, которые так или иначе связаны были с Российской империей. И вот то воспитание, в том числе имперское, те традиции, в том числе, которые еще с империей шли, в том числе и христианские, и все остальное, и касаемо в том числе чадорождения, они, естественно, никуда просто так деться не могли. Поэтому просто так вот переводить стрелки на то, что произошло достаточно давно, 80 лет назад, это, мне кажется, странным. А вот что касаемо гарантии помощи и то, что люди рожали, вообще-то была развита сельская жизнь. Вот вы здесь как-то так говорите, что вот какая помощь, какие гарантии. Сельская жизнь была развита. А когда ты живешь на селе, то жилищный вопрос не стоит, по большому счету, остро. Потому что нужен всего лишь сруб. Срубить человеку, да, поставить избу. Ну, а дальше, как бы, люди, как-то у нас были там, если кто не помнит, колхозы,
да и не только
совхозы.
Сельская жизнь, просто маленькие города, малые города были крайне развиты. У меня мама приехала, родилась в поселке под названием Северная Грива. У нее родители, это в Шатурском районе, у нее родители добывали торф. на торфообработке, ну, то есть моей бабушкой с дедушкой. Она, соответственно, отучилась там в обычной сельской школе, приехала сюда, поступила в Колмогоровский интернат, это при МГУ. И, собственно, ну, оттуда уже как бы учиться пошла и так далее. И у нее и была такая возможность. Никаких денег, ничего не было. Бабушка моя точно так же.
Нет, подожди, я сейчас не хочу, мы сейчас уйдем в сторону образования, я хочу в плане именно чадорождения. Потому что, опять же, ну, хорошо, что ты стала приводить пример, и навела меня на мысль. Потому что вот в Тверской области, не буду говорить, какую деревню, да, но вот есть такой город Старица. Да. Это районный большой центр. В Старицах есть большой, значит, там больница Старицкая есть.
Это где Серафим Вырицкий, да?
Нет, там Серафим Вырицкий, это Вырица под Санкт-Петербургом. Старица там находится, там жил и подвязался первый патриарх Иов. Так вот, в 50 километрах от Старицы находится небольшое село Луковниково. Сейчас там ничего нету. То есть там есть дома и все остальное, но там нет ни школы, ни медпункта, ничего. Но в советские времена там была маленькая больница, там была школа, и, соответственно, все деревни, находящиеся вокруг Луковникова, а как раз недалеко от Луковникова находится вот там наша деревня, там уже совсем глушь, и единственный наш дом там и живой, да? Мы все равно туда ездим. Но то есть люди, если рожали где-либо, они знали, даже если обычной деревне, да, что вот избу срубил, если вдруг что, врач есть, образование есть. Ну, а дальше там уже как там, что заработаешь и так далее.
Да.
А сегодня в том-то вся и суть, что вроде бы земли много, и даже если ты где-то кого-то земли находишь, что ты будешь делать? Один будешь жить. А с кем твои дети будут общаться? Это же тоже вот у меня... Просто я вот радуюсь, сейчас вот мой сын находится вот в этой деревне, да, с моим тестем, тещей, Александр Иванович, Валентине, поклон передаю. Ну, ему нравится в деревне, ему тоже рады. Ну, слава богу, у него есть двоюродный брат, они там в деревне вот вместе тусят. Ну, вот моя жена, когда была в его возрасте, в этой же самой деревне, рассказывала, что все дома, а это получается у нас, значит, жена, это конец 90-х, ой, это конец 80-х годов, да, вот она была мелкая, и начало 90-х годов. Что все дома были жилые, была масса детей, подростков, они там тусили, да, бегали, веселились. Да. А сейчас этого нету. И поэтому, правда, люди едут все в города. И если мы хотим, правда, развивать сельскую жизнь, это нужно, ну, масштабно к этому
надо
подходить.
Надо поднимать это. Я все это говорила не про образование, а про то, что была инфраструктура, были хорошие школы даже вот в регионах, совсем в глубоких регионах. И там нормально люди жили, нормально там проводили время, нормально общались. Все было хорошо. Ну, как, понятное дело, что были проблемы, но просто совсем другая картинка была. Все мы, в общем-то, родом из деревни.
Но вот, опять же, я рад, что вот человек с ником Уаскиллера с нами тоже дискутирует. Он пишет, вот именно в деревне жить никто не хочет, все в Москву лезут, и другой крупняк.
Ну, тоже нет, хорошей для жизни же.
Стоп. Для того, чтобы люди хотели жить в деревне, для этого это нужно и в информационном плане тоже это создавать. Но посмотрите в целом на кино зарубежное и наше. Посмотрите, как в зарубежном кино зачастую показывается деревенская жизнь. Где в том числе современные люди, они потом едут в какой-нибудь там ранчо. Или
ну,
там,
в США, в принципе, этого много. Они там так реально живут, в общем-то.
Они в том числе реально живут, потому что это пропагандируется. Потому что мы живем в информационном мире. Есть закон информационного мира. Если событие произошло, ты о нем не говоришь, оно не произошло. Угу. Если событие не произошло, а ты о нем говоришь, оно произошло. Знаете, как это работает в плане крупных городов и деревни? Людям в фильмах показывают то, что в городе не произошло. Им показывают счастливую городскую жизнь. И ребята из деревень, насмотревшие всяких сериалов, фильмов, думают, что я перееду в крупный город, и меня там все ждут. Шиш с маслом, тебя там никто
там
не ждет.
Никто не ждет никого.
В том-то и вся и суть. Но в фильмах это показывают. Вот я приехал из деревни, и тут я вот нашел работу, и вот у меня жилье. Ничего этого не будет. Это все очень непросто. Огромным адским трудом это все дается. Ты бы с таким же адским трудом, возможно, у себя бы много, гораздо, может, больше бы сделал, потому что родные стены помогают и так далее. Но чтобы мы увидели какие-то наши, потому что отечественные фильмы или сериалы, где пропагандировалась бы сельская жизнь, не так, что ты в одиночку приехал и живешь среди алкоголиков, у нас такие фильмы как раз есть, да, и тебя там, ну, слава богу, убили, слава богу, убили, бывает, и убили, да, и такие фильмы, кстати, тоже есть, да. Но это же странно. Поэтому, вот, кстати, вот из прекрасного. У нас же стали снимать фильмы про спорт.
Да.
И отлично у нас и в том числе наша молодежь узнала про великих наших спортсменов, да, про великие достижения советского спорта. И правда, есть некий такой всплеск, интерес к спорту, интерес к здоровому образу жизни. Это правда заметно. Ну вот прекрасно. Вот здесь есть, кстати, комментарий на этот счет. Вот Михаил Ковалев пишет: «Добрый вечер, спасибо, Павел Полин, за эфир. Недавно прошла премьера греческого сериала «Простого Паисия-Тагорца». Добрый, интересный сериал, первый в мире о православном святом. Хочется верить, что в нашей стране появится подобный сериал на основе канонических житий и достоверных фактов о наших святых, например, о том Сергее Радонежском, Серафиме Саровском, Серафиме Вырицком. Отец Павел, вы как медийный человек, можете поделиться идеями с известными людьми. Успехов». Я не думаю, что известные люди не знают ничего о Сергее Радонежском. Ну, согласитесь, да, преподобный Сергий Радонежский, игумен земли русской.
Угу.
Есть фильм про него художественный?
Я не знаю.
И я не знаю.
Нет, вроде бы.
Преподобный Серафим Саровский, есть про него фильм художественный? Нету. Да, возьмем Советский Союз. Советский Союз, да, который, с одной стороны, вел в том числе антирелигиозную пропаганду, но он снял фильм «Александр Невский». Да, они сняли фильм «Иван Грозный», который я смотрел. Они много снимали исторического кино. В том числе, вот возьми там Андрей Рублев.
Ну да, но это не совсем, конечно, от советской власти был заказ, но Тарковский, да, прекрасный абсолютно.
Я просто к тому, что, конечно, у нас есть огромное количество великих героев и великих святых, да, которые вообще еще мы ни разу ничего про них не увидели, не услышали, а хотелось бы. Так что я вас, Михаил Ковалев, категорически поддерживаю.
Я напомню нашим слушателям телефон прямого эфира +7 495 95 95 912. Но
комментарий, да, вот от Миши лучше прочитаю про село.
Так, не вижу его пока что.
В селе
что.
Не каждый, да, может жить.
Я жил в городе в Саратовской области, в скобочках, провинции. Там нет ни мероприятий, ни работы. Ну, собственно, мы об этом же и говорим, о том, что нужно, чтобы были и мероприятия, и работа, и вообще нормальная жизнь в
селе.
Хотите
мое предложение? Я человек дилетантский, но вот как есть. Да, вот если есть какой-нибудь небольшой городок, где хотя бы вот есть школа и медпункт, да, или, по крайней мере, есть возможность это очень быстро организовать. Мне кажется, нужно хотя бы оживлять максимально все деревни вокруг таких небольших пунктов и буквально проводить программу, да, чтобы люди, если, например, хотят там работать, им получали какие-то как раз преференции от государства, учителя, медики. Это прям делать вот комплексно, да, не так, чтобы только учителя, а только медики, а чтобы учителя, медики, культурные работники, там, работники, связанные как-то со спортом, да, чтобы создавалось вокруг таких небольших городов жизнь, вовлекать эти города, чтобы как-то было соревнование между этими городами, да. Ну, то есть для этого, ну, прям, это должна быть комплексная работа.
Ну, тут вот пишут, наверное, о вас товарищем называют. Товарищ не понимает, что жизнь в деревне – это не только сруб срубил, но и очистка дорог зимой, и до райцентра. В моем детстве, это 86-й год, был двухэтажный детский сад, больница со стоматологом и гинекологом. Собственно, об этом и говорим.
А я, кстати, хочу сказать по поводу вот зимой дорог и райцентра. Там дороги зачастую, кстати, есть. Просто деревни мертвые стоят.
Если их чистить кто-то должен, то есть это прям...
Вот еще раз, я вот говорю про Тверскую область, там огромное количество мертвых деревень, дороги есть, и даже указатели этих деревень есть, но они мертвые. Люди там не живут. Люди там не живут, потому что, как правило, вот у нас товарищ, который говорит, что я не понимаю, что жизнь в деревне – это не только сруб срубил. Я как раз про это говорю, что там нету школ и больниц. В этом вся проблема. Но дороги как раз есть и зачастую прочищены.
Ну, давайте тогда поговорим о том, что можно было бы сделать, чтобы вообще... Это же ведь комплексный вопрос. Вопрос демографии, вопрос повышения рождаемости. Это ведь не только инфраструктура, хотя и она тоже, но это еще и общая работа над, там, я не знаю, повышением уровня ответственности людей, над просто духовным каким-то ростом.
Поэтому я считаю, что у нас должно быть Министерство семьи. Или Министерство демографии, да как угодно. Это должно быть специальное ведомство. Но если у нас пресс-секретарь президента Песков заявляет, что проблема демографии – это экзистенциальная, да, экзистенциальная проблема, то есть это, по сути, проблема чуть ли номер один, проблема выживания,
так,
то почему-то, да, у нас эта проблема занимается все как бы по чуть-чуть, но даже глобально нет вот так вот ответственного. Да? Это должно быть прям министерство. Чтобы оно, вот как вот смотри, вот есть Министерство финансов. Они, естественно, все свои там идеи и тому подобное продвигают в других министерствах, защищают их и так далее. Потому что у них есть ответственность, и министры есть, и все остальное. Также там все остальные министерства. Вот почему у нас нет Министерства по семье? Чтобы они, правда, там сидели люди, разрабатывались эти комплексные комплексность, это как-то меры, да, решения. А сейчас, получается, мы везде, давайте вот здесь вот это попробуем, а давайте вот здесь вот это попробуем. Ну, так и так не работает.
Ну, собственно, я хотела к другой новости через это подвестись, о том, что в новом учебном году у школьников в расписании уроков появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Он рассчитан на учеников 5-7 классов и будет вводиться поэтапно. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, ведомство уже готовит учебники по предмету. Я, кстати, зашла на сайт и посмотрела, там есть программа, нашла программу по обучению преподавателей этого предмета, хотя это ляжет на плечи, скорее всего, историков и преподавателей по обществознанию. Там, ну, в целом-то неплохие вещи, там, например, там, пояснение того, что такое патриотизм, что такое духовно-нравственные, там, всякие ценности, за что мы вообще боремся в нашей стране и так далее. Но как вы думаете, что вы вообще думаете об этом предмете, что скажете?
Я думаю, что все будет зависеть, конечно, от преподавателей. Дело все в том, что когда преподаватель скучно рассказывает про физику, ну, максимум вреда, который может нанести, это ребята будут не любить физику. Когда преподаватель скучно рассказывает про культуру нашей страны, то здесь вред может быть колоссальный, потому что человек просто может ненавидеть потом культуру своей страны. Настолько ему просто будет все это скучно и так далее. Поэтому, конечно, очень здесь все зависит от преподавательского состава, это раз, и зависит от отношения самой школы, каждой конкретной школы, потому что я как раз очень много в своей жизни проводил факультативные встречи со старшеклассниками в разных школах, поверьте, это буквально там сотни уже школ, наверное, и могу заметить, что если директор поддерживает, он сделает такие условия, что это будет интересно и ребятам, и преподаватели будут рады вести этот предмет и так далее. Если директор, например, или там вот высший учебный состав не поддерживает, то это все будет, конечно, через пень-колоду и, так скажем, никакой пользы не принесет. Поэтому то, что вводит, это правильно, потому что свято место пусто не бывает. Не будем мы рассказывать про нашу культуру. На всякий случай я поясню, что речь не идет про преподавание основ православного учения. Это именно культурологический предмет. То есть, если ты живешь в России, ты должен знать, в принципе, культуру своей страны. Это, в принципе, нужно делать. Но очень надеюсь, то, что педагогов подготовят. И те педагоги, которые будут это вести, они не будут находиться в каких-то там ужасных условиях.
Но вам не кажется, что эта вся затея сработает только если то, что преподают на уроках, не будет разниться с тем, что дети будут видеть, выходя из школы? Ну, то есть не нужно ли тогда прошерстить как-нибудь, я не знаю, медиаполе на предмет там, того, кто куда, с какими любовницами, прошу прощения, выходит, и так далее, и так далее?
Это вопрос информационный. Это государство должно быть заинтересовано в том, чтобы люди, которые ведут какой-то моральный образ жизни, их также, и это становится публично известным, что также публично это все и порицалось. Это вопрос, опять же, к тем, кто отвечает за информационную политику. Угу. Я, например, не знаю, кто отвечает за информационную политику. По-моему, явно не Минцифра, скорее всего, потому что, как бы, ну, по крайней мере, не знаю, с кого-то даже спрашивать. Но сомневаюсь в том, что Минцифра имеет право, например, если какого-нибудь там крупного чиновника поймали на то, что он жене изменяет, что Минцифра имеет право его там уволить или требовать еще что-либо. Может быть, есть какие-нибудь комиссии по этике, но, опять же, сомневаюсь в том, что комиссия по этике будет вообще таким вопросом заниматься. Вот.
Ну, кстати, на исполнительном уровне реализацию политику в сфере СМИ и связи информационных технологий координирует как раз Минцифра России, а за ее соблюдением следит Роскомнадзор. Но есть еще у нас всякие там лиги безопасного интернета, но они немножко другими вещами занимаются.
Лига безопасного интернета не является государственной какой-то структурой и тому подобное. Но, кстати, вот еще тоже есть комментарии, что создать министерство – это лишняя трата денег, а деревня как развалилась, так и станет. А еще мы работаем у сельхозхолдингов, зачастую работаем без выходных, так с этим ничего так непонятно. Но я по поводу министерства лишней траты денег, это, конечно, я с этим не согласен. И, опять же, все зависит от того, кто будет министром, да, кто будет, значит, помощником министра, какой будет коллектив и так далее. Да. Если министр будет человек, который хочет, ну, это, понимаете, это конкретное лицо, которое будет ответственно за семейную политику. Не так, что у нас в Госдуме есть Нина Александровна Станина, некий думский комитет по защите семьи, материнства, отцовства, детства, да, и там последнее предложение было, на прошлой неделе разбирали, что-то там запретить онлайн-игры или замедлить их, да, ну, то есть чушь какая-то, да, то есть потому что это вообще, как будто у нас других проблем нету, да. Вот даже сейчас, смотри, вот мы обсуждаем эту тему очень активно, народ пишет, да. Потому что она, правда, животрепещущая. То есть должно быть конкретное лицо, которое отвечает уже перед премьер-министром, назначается президент, наверное, и так далее, он, да, с него спрашиваешь, он собирает команду под себя, ну и, соответственно, работает.
Ну и тогда это не год семьи, а просто вот постоянная работа.
Постоянная работа, да. Соответственно, есть министр семьи, будет областной министр семьи. В каждой области будет тоже областное министерство по семейным там, вопросам и так далее.
Ну да, и, соответственно, которое будет лоббировать интересы именно института семьи в России, вообще каждой отдельной семьи в частности. Ну давайте о хороших новостях тоже чуть-чуть скажем. Минтранс России утвердил поправки методические рекомендации по управлению парковочным пространством в городах. Документ предлагает представить многодетным семьям с четырьмя и более детьми бесплатную парковку для двух автомобилей, говорится в распоряжении Минтранса. Ну, то есть, если у вас 4 плюс детей, то вы можете бесплатно парковать две тачки.
Где?
Ну, в Москве, например, на платных парковках. У них же, у многодетных же, у вас же есть бесплатная парковка,
не
нет,
платных
разве?
Парковках. Это в Москве это хорошо. А вот если парковаться где? В ЖК, например.
Ну, вы имеете в виду, что проблема... тогда еще бесплатные места, вы хотите
нет, то,
сказать,
что,
нужно
то, что дают, новостройках? То, что дают, если такое будет, бесплатные места в Москве, это, безусловно, ну, вообще в крупных городах, это, безусловно, может только поддерживать.
Но у нас сейчас многодетные семьи имеют право парковать на платных парковках бесплатно свой автомобиль в любом месте.
Это хорошо, это я здесь это категорически поддерживаю, очень рад, что такое вводится. Проблема зачастую, это где запарковать свою машину, когда новый конь ЖК построили, да, множество домов и машины буквально чуть не друг на друге стоят, потому что парковочных мест нет.
Ну, а стоят они, кстати, я просто смотрела, не буду называть название компании, вы покупаете квартиру, и так как вам просто, если вы с машиной, вам просто негде там парковаться, вы еще к цене, соответственно, квартиры, которая там условно 25 плюс миллионов, добавляете еще 3 миллиона за машиноместо. То есть это, наверное, самый дорогой квадратный метр, 1,5 квадратных метров вообще самая высокая стоимость, которую можно придумать.
Давай еще какую-нибудь новость, вдруг что-нибудь радостное будет.
А давайте, давай. Ну у нас не так много времени осталось, но мало ли. Имя Максим, знаете, впервые за много лет вылетело из пятерки самых популярных в Москве. Ну, давайте уже о хорошем поговорим.
Давай, хороший.
Но вы знаете, кто его заместил, Максимов?
Марк?
Да, Марк заместил Максимов. И вообще в Москве...
Так, а чего хорошего? Я, например...
Нет, это не то, что хорошее, это просто забавная новость.
Мой помощник, да, я сам машину не вожу, у нас есть храмовый водитель Максим, да, я реально ему соболезную, просто потому что имя... Ну, я постоянно называю Макс. Но мы же понимаем, почему имя Макс перестало быть популярным, да?
А, слушай, я, кстати, не подумал об этом.
То есть ты
не подумала. У меня очень длинный пинг.
А ничего, что имя Алиса теперь вылетело и больше не используется?
Ну, кстати, очень много Алис, вы
не
правы.
Не знаю, когда ко мне в кабинет в храм приходит Алиса, у нас есть храм,
у вас сразу
девушка,
колонка дергается,
да,
или что?
Я теперь колонку вообще отключил, потому что, например, с Алисой уже не могу разговаривать, потому что постоянно мешает колонка.
Но ее же можно на другое слово перепрограммировать.
На Максим?
Ну, можно на Максим, можно хоть, я не знаю, на Евлампия, если хотите.
Не знал, кстати, об этом.
По-моему, есть там такая, проверьте меня, друзья, но вроде бы была такая история, что можно к ней как угодно обращаться. Но, кстати, вы знаете, что одно из самых популярных женских имен в России – это Василиса. Вас должна, не знаю, радовать эта новость.
Не знаю, у меня дочка зовут Василиса, но я называл...
Ну, прекрасное имя.
Да, да. Но я хочу уж, давайте так, дорогие Василисы, для некоторых я сейчас сделаю какое-то открытие века, потому что это правда, некоторые Василисы об этом не знают. Вообще-то женское имя Василиса пишется с двумя «с» на конце. Да, в русском языке мы можем писать с Василиса с одной «с».
Но имейте в виду, в оригинале она,
да,
писалась
но
с двумя «с».
Но христианское имя, да, вот когда если вас крестит, вы принимаете крещение, то имя Василиса, два «с» на конце. Вот я свою дочь назвал Василиса. Она теперь везде, если где-то там приходит, она везде
всех
говорит, Василиса, две «с» на конце. Угу. Говорит, у вас неправильно. Говорит, я христианка. Ну, кстати, даже как, вот есть Иван, а правильное имя Иоанна. Угу. И две «н» на конце.
Ну, еще, я думаю, быстро успеем. Процент с проката зарубежных фильмов будут взимать для рефинансирования российского кино, сообщил режиссер и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Определять размер процента будут экономисты, отец Павел.
Интересно, это же вообще проблема, кстати, кино... Потому что я помню свою еще, так, даже не только молодость, а даже когда уже в браке был, мы регулярно, и я знаю, что очень много людей ездили вообще в кино.
Да.
И мне кажется, сейчас проблема кинематографа уже скорее не в том, что там хорошие фильмы или плохие фильмы, а в том, что это все постепенно замещается онлайн-кинотеатрами. И уже просто так вот в кино, да, по крайней мере, в России, мне кажется, не так много людей ходит.
Но это специальное развлечение, отец Павел. То есть вы приходите раньше, там, я не знаю, какой-нибудь «Аватар» ходили посмотреть, потому
может,
что...
Может, я постарел?
Это не исключено, давайте так сразу скажем. Но еще это просто было... как бы место, куда ты шел, когда хотел посмотреть с хорошим звуком, чтобы вокруг тебя там все звучало и так
Татьяна
далее.
Татьяна Панкратова, пока дети учились в колледже, они имели право на социальную стипендию по многодетности, но они ее не получали, так они не москвичи. На самом деле выгодно иметь московскую прописку и жить, где нравится. Это и правда, московская прописка хорошая, но, например, подмосковная прописка ничего мне не дала. Это на всякий случай, поэтому тоже, чтобы тут что-то такое не думали. Но друзья,
правда.
Всех обнимаю, надо в конце что-нибудь приятное сказать. Все будет хорошо, мы все сломаем, везде прорвемся, все будет прекрасно,
и сломаем плохое, да, построим хорошее. Берегите себя, друзья.
Обнимаем вас.
Обнимаем. Пока-пока.
Песочный интерес.